Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы рады вас приветствовать на Спортхабе и на нашем очередном подкасте, который будет сегодня говорить об американском футболе и о самом важном событии этого сезона, о Суперболе, который состоится вот уже в это воскресенье. В ночь с воскресенья на понедельник будут силами меряться две оставшиеся команды, которые между собой разыграют самые главные трофеи этого сезона. Канзас Чифс и Сан-Франциско 49ers играют. И, собственно говоря, мы собрались сегодня проговорить основные моменты, понять, кто чем силен, кто в чем слаб, и как будет развиваться событие. Попробуем вместе с вами сегодня пройти все стадии тех величин, которые есть в этих команд, разобрать по косточкам их. И сегодня помогать мне будут Дмитрий Бурматов и Алексей Борисовский, я Саша Манохов. В общем, всем привет. Наконец-то главная игра сезона перед нами. Всем привет, ребят.
Всем привет.
Да, привет всем.
Слушайте, ну вот уже главный матч сезона. Осталось совсем немножко. Впереди нас будем оплакивать уже этот сезон. И будет очень долгое межсезонье. Две команды, наверное, сильнейшие из АФЦ и НФС выбрались таки на свои коронные места. И хотелось бы, наверное, начать с того, с кем они подошли к этому Суперболу и основными действующими лицами. Джимми Гарополо, который возглавляет Сан-Франциско в атаке, являясь их стартовым квотербеком. И, естественно, Патрик Махомс, который тоже очень молодой и талантливый квотербек. Вообще, как вы считаете, вот вся вот эта история, которая была с Сан-Франциско, когда непосредственно в 2017 году у них был третий пик, и перед ним ушел Мич Трубицкий. Конечно, они, наверное, очень сильно по этому поводу сокрушались. Но у них мог быть выбор Патрика Махомса. Они остановились в то время на Соломоне Томасе. Как вы считаете, вообще, насколько вот этот вот виток истории, который произошел бы, и альтернативная история с Махомсом, насколько бы она могла быть успешной для Сан-Франциско? И что вы думаете вообще по поводу обоих квотербеков?
Вообще, очень интересно вот всегда перед Суперболами вот наблюдать за этими витками истории, да. И здесь на самом деле вот истории и Гарополо, и Махомса, они тоже ведь вместе сплетены. И на том драфте вот отличная история на Атлетике вышла от Каваками, от битрайтера Сан-Франциско Тима Каваками, и в которой он рассказывает как раз-таки, как Сан-Франциско обменивались с Нью-Инглендом на Джимми Гарополо. И там Кайл Шенахан говорил, что в целом они были нацелены и на Кирка Казинса в качестве своего квотербека будущего. И в частности, и потому они сконцентрировались. Он говорит, что он уже как бы работал, да, с Казинсом и в Redskins, и знал, что он как бы не будет оставаться в этой команде, потому что видел всю ситуацию изнутри, и как Кирк общается с менеджментом клуба, ну и в целом, скорее, как они с ним, да, как Вашингтона вообще относится к игрокам. И он знал, что как бы Казинс, он будет и на рынке свободных агентов, и у него были отличные отношения с Казинсом, и они вот с тем же Линчем, да, генеральным менеджером 49ers, они оценивали как очень высокие шансы того, что Казинс у них окажется. И потому они на драфте сконцентрировались на линиях защиты и линии нападения, и вот как раз-таки не особо рассматривали вообще квотербеков на тех драфтах. И в частности, сам Шенахан говорит, что возможно, им следовало бы и получше скаутить того же Махомса, потому что он как бы признается, что они его не особо тщательно скаутили. И именно они считали, что и брать его вот тем высоким пиком, который у них был, это было ну прям совсем слишком, и что он там уйдет вообще не в первом раунде, а в итоге получилось так, что скаутил Махомса Энди Рид и хитрый дапнулся за ним.
Да, ну вот я бы хотел тоже добавить такую историю, которую вот начали озвучивать не так давно, на мой взгляд, что Махомс это, в принципе, на момент драфта оценили не очень высоко, что про него говорили, мол, он из пас-хэппи офенса, и под NFL реалии это совершенно не подойдет. Поэтому его проглядели, ну, решительно все. То есть, ну, таких же примеров, в общем-то, много можно вспомнить. Того же Рассела Уилсона, к примеру. То есть, там, Стив Кейм до сих пор раскаивается, что не хватило у него стали пониже пояса его в свое время задрафтовать. Также, в общем-то, произошло и с Махомсом. Тот же Стив Кейм тоже говорил, что вот он хотел его на том пике, который у Аризоны тогда был. Это был, по-моему, 13-й оверолл. И вот перед ними как раз-таки прыгнул Энди Рид. То есть, Энди Рид здесь подключил какие-то скаутские именно мощности и задрафтовал человека, в которого он поверил, что-то он в нем такое разглядел. При этом, как мы помним, у него был Алекс Смит, то есть у него ситуация, в принципе, была, ну, наверное, одна из самых лучших для того, чтобы развивать именно проспекта квотербека. При этом 49ers тоже, в общем-то, проделали интересную работу, даже несмотря на то, что они не скаутили Махомса, но они заставили Чикаго поверить, что они серьезно верят в Трубицкий, и заставили подняться за ним. То есть намайнили на этом еще движении пиков. Это, конечно, тоже интереснейшая история. И вот в итоге, где 49ers, где Махомс и где Трубицкий?
Ну вот это, конечно, было очень круто. Ну, вообще, очень крутой мув от Линча, да, вот когда действительно они развели Чикаго на пике тогда. Ну, по Энди Риду, наверное, надо сказать, что он один из первых увидел перспективу в целом QB мобильных, да, потому что у него в тех же Eagles у него был Донован Макнаб, который был очень мобильный для своего времени. И затем, в принципе, Алекс Смит, ну его тоже не назовешь прям 100% там именно квотербеком из конверта, который только атакует. Он все-таки атлетизмом обладал очень таким неплохим. Ну, а в Махомсе, вот мне кажется, Энди Рид ну, как человек с репутацией QB-гуру, он как раз-таки рассмотрел вот прежде всего интеллект, да, Патрика, его креативность и быстроту мышления. Вот это вот, ну, то, что очень многие как бы недооценивают, мне кажется, в квотербеках. Вот, ну как-то все говорят больше о силе руки, как он там совершает броски, даже там о точности, да, но вот о скорости мышления и принятия решений на поле говорится не так много, хотя примеров как бы очень много, ну, того, ну вот, к примеру, там тот же Трубиски, да, который не умеет принимать решения вообще на поле, и он баст, а такие люди, как Патрик Махомс, они вот за счет этого во многом и становятся, ну, намного лучше, чем люди о них думали. Ну и в целом, вот как бы Энди Рид вот в этой вот парадигме современной NFL, он всегда как-то, ну вот с уклоном уже, я думаю, в мобильных QB, потому что сейчас, мне кажется, вообще, ну как бы квотербеку уже нельзя быть статуей в современной NFL, и Энди Рид как-то всегда оказывается на один шаг впереди, ну, вообще всей планеты, всей НФЛ, и вот как раз-таки Махомс и его таланты, им тоже повезло попасть в такие руки.
Вообще довольно интересно, что оба квотербека стартовали с того, что находились на бенче свой первый сезон по различным абсолютно причинам. Но Джимми в свои 28 лет всего провел 26 матчей как стартовый квотербек, что довольно невероятная статистика, при том, что сейчас он очень хорошо ценится в лиге, но довольно любопытно. Ну и Патрик, естественно, за спиной Смита первый сезон тоже провел, всего стартовав в одном матче, да и, в принципе, никто не знал до конца, что от него ждать еще на тот момент, хотя все знали о силе руки. Вообще довольно интересная схожая история квотербеков, но мы уже немножко зацепили вот это вот противостояние главных тренеров, их мысли и то, как они подходили к, собственно говоря, вершине развития своей команды, коей является Супербол. Энди Рид против Кайла Шенахана. Энди Рид — человек, который уже умудренный опытом, все-таки 61 год. Он брал свой перстень, но перстень он брал как офенсив тренер Гринбея в 97 году. То есть это было очень-очень давно. И, собственно говоря, наверняка ему хочется получить лавры заслуженного успеха как главному тренеру, тем более сколько попыток у него было еще с тех далеких филадельфийских времен. Ну и в противовес ему идет Кайл Шенахан, который незабвенно проиграл как офенсив координатор. Наверное, сложно его винить в этом поражении, но тем не менее Атланта проиграла в том феноменальном матче против Нью-Ингланда с той ставкой, которая сейчас принимается некоторыми букмекерами на то, что Кайл Шенахан выигрывает 28-3 в этом уже суперболе, сможет его все-таки проиграть. 1-100 такая ставка есть. Что вы можете сказать о главных тренерах? У кого больше вестов? Молодежный задор Шенахена с его новыми схемами и какими-то новаторскими идеями? Или вот консервативный Энди Рид с огромным опытом и с огромной плеядой звезд развития и квотербеков за своей спиной?
Ну, слушай, тут самое забавное, как мне кажется, что здесь вот, ну, все наоборот на самом деле, что более старший товарищ Энди Рид, он как раз-таки менее консервативный среди ну, вот этой пары, да, вот по сравнению с Кайлом Шенаханом, который много вот выносит, играет так очень как бы надежно, чтобы не потерять мяч, и играет от линии нападения своей, ну, вот именно от выноса, да, в то время как у Энди Рида очень современное нападение, которое прям взрывное, которое полагается на пас, на таланты своего квотербека. И, ну, это очень забавно на самом деле, ну, для меня лично выглядит, что, к примеру, вот тот же молодой, как бы, новатор, да, Шенахан, который вообще, ну, в целом и вроде как должен быть новатором, он пропагандирует такой олдскульный футбол своего отца, в то время как Энди Рид в своем, ну, возрасте уже не молодецком, он умудряется с каждым годом придумывать что-то новое и брать в целом лучшее у других своих коллег. Вот, и потому что в данный момент, мне кажется, Энди Рид, вот он как раз-таки идеальный координатор нападения, да, и тренер атаки, который, ну, в целом может поставить команде абсолютно разный футбол, потому что у него были команды, которые много выносили, были команды, которые много пасом играли, и в целом, как бы, Рид, он использует вообще лучшие стороны своих игроков. И надо сказать, что абсолютно в любой команде у Рида был успех. Ну, вот в качестве главного тренера, пускай он ни разу не выиграл Супербол. Но вот, к примеру, если вспомнить там тех же Eagles, два сезона подряд перед его приходом они выигрывали 3 матча всего лишь. Спустя год они уже вышли в плей-офф, и после этого они уже побеждали, ну, вообще очень регулярно, и выходили в плей-оффы, и выигрывали как минимум 11 матчей в 5 сезонах вообще к ряду. И, ну, мне кажется, что Рид здесь вот в этой борьбе двух умов, он даже как-то моложе и свежее выглядит.
Ну, я вот, кстати говоря, полностью соглашусь с этой мыслью, что в этой паре Рид как раз-таки не выглядит консервативным каким-то персонажем, потому что у него есть, да, совершенно верно, взрывное нападение, причем оно способно не только играть в пас, оно способно и выносить, при этом у него, в принципе, все в порядке с защитой, то есть она там четвертая по DVOA против паса и против выноса только у них проблемы, но с Теннесси они как бы разобрались. И, в принципе, это доказало, что даже несмотря на то, что в регулярке они испытывали проблемы с выносом, но в ключевых матчах они способны сделать выводы, какую-то работу над ошибками провести, подготовиться по пленкам к нужному матчапу и этот недостаток как-то нивелировать. И в данном случае Энди Рид выглядит как некий новатор, да, все-таки он выбрал Махомса, сделал на него ставку. Также вот несколько лет назад он еще тоже выудил Карима Ханта. То есть, если бы Карим Хант не сделал ту идиотскую совершенно выходку, он мог бы спокойно играть в этом супербоуле, и с его навыками он бы сейчас очень был бы в кассу Канзасу, потому что все еще, на мой взгляд, они не нашли ему полноценную замену. Кайл Шенахан же, как по мне, он после того финала, он все еще продолжает где-то за собой вот этот какой-то призрак этого неоновой такой вывески 28-3 ощущать, потому что у него даже интервью как-то брали на тему того, переживает ли он как-то эти моменты. Знаете, вот такой момент, тебе пора спать, ложиться уже очень поздно, завтра рано вставать там на работу, и тебя внезапно накрывает воспоминание из 5 класса, как ты там признался в любви девочки, и внезапно ты почувствовал себя глупо, хотя тебе уже там 33 года. И вот мне кажется, с Кайлом Шенаханом происходит то же самое. Он заново переживает эти моменты, и поэтому в интервью он сказал, что да, я переживаю об этом каждый день и корю себя за слишком жадный плейколлинг в том супербоуле. О чем это говорит на данный момент? Что он старается сейчас очень сильно вот этим выносом, постоянными скринами замаскировать недостатки Гароппола и не заставлять его играть жадно. То есть вот все, что он делает, это маскирует недостатки Гароппола. То есть тогда у него был Мэтт Райан, который как квотербек лучше, на мой взгляд, чем Гароппола. То есть он способен на, скажем так, клатчевые броски в нужные моменты, на какой-то перелом ситуации. А Гароппола, ну, посмотрим, как он покажет себя в Супербоуле. Но Кайл Шенахан, мне кажется, очень сильно теперь, обжегшись однажды на молоке, дует теперь и на воду.
Ну, кстати, раз мы уже так вернулись немного к самим кутербекам, ну, вот у меня к вам такой вопрос будет. Как вы думаете, с кем, ну, вообще, они бы дошли с Казинсом до Супербоула, и с кем у Сан-Франциско было бы в нем больше шансов? С Казинсом или с Гароппола?
Ну, честно говоря, мне не кажется, что у Сан-Франциско очень сложный был непосредственный плей-офф. Потому что Vikings, которые были немножко подсевшие, с ними играть было не столь сложно. Green Bay затащила нападение, там Гароппола не нужен был абсолютно. Поэтому, мне кажется, фактор Гароппола вообще в этом плей-оффе, по сути дела, большой роли не сыграл для команды. И вот самое время ему проявиться непосредственно в Суперболе. С хорошей или с плохой стороны посмотрим. Вот. Но мне кажется, что Казинс бы абсолютно никоим образом не испортил кашу, которая была в целом заварена на защите у Сан-Франциско, и которые прекрасно отыграли этот плей-офф. И мне кажется, что они подходят более свежими. Хотя, с другой стороны, нельзя не отметить фактор Канзаса, который все время, ну, в некотором роде камбэчил против Хьюстона, если Хьюстон сам не отдал эту игру. И довольно тяжелое все-таки противостояние у них было с Теннесси. Нельзя сказать, что все было чисто и без задоринки там.
Дима? Вот, на мой взгляд, опять же, абсолютно вынужден согласиться, что, в принципе, любой более-менее адекватный квотербек, будь то Казинс, будь то Гароппола, будь то Энди Далтон, пожалуйста, я не знаю, Гарнер Миншью, Дерек Карр, в общем-то, любого из этих персонажей можно было бы взять, но если брать именно Казинса и именно Гароппола, то я думаю, что у Казинса был бы под руководством Шенахана в Сан-Франциско с таким подбором людей и с такой защитой, какая у них есть, я думаю, у него даже был бы его, как бы, шансы даже побольше я бы оценил. Потому что вот если детально рассматривать Гароппола, да, я вот немножко подготовился именно по данному товарищу. То есть не он ведет это нападение, то есть по таким показателям, как ярды после контакта, то есть он в топ-3, то есть кто еще первые два места занимает? Первое место Джаред Гофф и второе место Филипп Риверс, то есть третье место занимает по данному показателю Джимми Гароппола, то есть у него больше 2100 ярдов ресиверы или там тайтенды или раннеры принесли уже после того, как он отдал передачу. То есть для этого ему непосредственно делать ничего не надо было. И то же самое происходило в матче с Гринбэем. То есть постоянные скрины на Мостерта, и дальше на блоке люди делают вещи, а Гароппола стоит и просто смотрит на это. И также вот такая статистика есть, как ярды, которые провел мяч в воздухе от линии скриммиджа до попадания в руки принимающему, то есть до момента комплита. То есть,
Air какие... yards.
Да, то есть Air Yards мы берем. И опять же, здесь Джимми Гаропполо даже не в топ-20 по этому показателю. То есть он после таких людей, как Кейс Кином, Дэниел Джонс, Сэм Дарнольд, Энди Далтон, Кирк Казинс тоже здесь есть, Гофф, Мейфилд, Аллен, Джош Аллен, вы представляете, да, о ком речь? На 8-м месте Ламар Джексон по этой статистике, про которого говорили, что он пасовать не умеет. То есть что делает Гаропполо? Он просто как бы... делает свою работу и играет вот в тот самый динк энд данк, которому его учили в New England Patriots. И, собственно, Шенахан знает, что он умеет в такой стиль футбола играть. А именно на большие броски, да, вот big time throws, он не способен, на мой взгляд. И Шенахан, понимая это и помня про того призрака за своими плечами, он, в общем-то, не рискует и заставляет Гаропполо делать вот такую вот простенькую работу, а потом медиа все это преподносится. Смотрите, Джимми Джи умеет и на блоке. Ну, а что ему еще остается делать? То есть, получая такие деньги и кидая скрины, ну, можно и на блоке помочь, в общем-то.
Подходим, наверное, к выводу того, что это очень история очень похожа с Гофом прошлогодним, который в Суперболе.
Ну, да,
в некотором смысле,
ну,
да.
Ну, кстати, и многие радуются, что Патриотс в этом году нет в этом Супербоуле, да, наконец-то. Ну, а Джимми Гаропполо есть все-таки, как бы, призрак Патриотс, он живет. И при этом и тот же Китл очень сильно напоминает Гронковски, только в профиль.
Как ни крути, но кто-то из них сможет забрать. Слушайте, ну скажите, вот на самом деле, если так говорить по конкретным персоналиям на поле, когда в атаке будет находиться Канзас, мы понимаем, естественно, сильный пас-раш, их оппонентов и так далее. Чем они будут крыть Келси и Хилла? Вот как построить противостояние, как построить защиту, на чем должна основываться вот этот колосс защитный, который будет сдерживать Хилла и Келси? Потому что, ну вот тот же самый пример Теннесси, да, который пытался играть как-то Cover 3, потом Man-to-Man, ну, в результате выглядело так, что Cover 3 выглядит немножко надежнее. Как держать Хилла и насколько вы считаете, есть порох и возможности непосредственно у Сан-Франциско сдерживать Хилла и Келси?
Ну, я думаю, что практически нереально будет сдержать вообще в защите Сан-Франциско нападение Канзаса, если ну вот не будет создаваться какое-то колоссальное количество давления на Махомса. Вот, но если линия нападения Канзаса не провалит этот матч, то Канзас должен набрать очень много очков. Это связано с тем, что, опять-таки, Сан-Франциско играет вообще больше всех в лиге зонной защиты, да, как бы зонного кавериджа. Канзас играет в НФЛ больше всех опций. Опции, они были разработаны как раз-таки для того, чтобы противостоять вот этой вот зонной защите, и чтобы ее превращать в защиту персональную. И когда такое случается, то вот, ну, почему Канзас играет опции? Потому что у них одни из лучших, если вообще не лучшие плеймейкеры в НФЛ один в один, которых вот на скорости вообще невозможно сдержать. Опять-таки есть Харнан, есть Воткинс, есть Хилл, есть к этому всему еще и Келси. И эти товарищи, они один в один, они выиграют, ну, очень много матчапов на самом деле против своих там корнеров и лайнбекеров. И вот эта вот как бы комбинация того, что Канзас играет много опций, она очень плохая для Сан-Франциско. И я, честно говоря, не вижу, вот как они собираются сдерживать там того же Хилла один в один, да даже и Хардмана один в один, как они собираются сдерживать. И это все еще приправляется ногами и головой вот, Патрика Махомса, который тоже, как бы это все приправляется его креативностью еще. Ну, как говорят сами защитники Сан-Франциско, что они будут стараться играть все-таки максимально зоны, но если они останутся один в один, то они просто перейдут на защиту пластырем, так называемую. То есть просто там, видишь, в своей зоне ближайшего игрока соперника и просто стараешься к нему как-то прилепиться и не отпустить его от себя. Но, честно говоря, вот эти все слова, они звучат не сильно в пользу Сан-Франциско. Вот то, что даже они сами как бы так говорят, что они ну, вот, и на такое надеются.
Да, ну там даже Шерман заявил, что говорит, это сказать-то, конечно, легко, и вроде как все понятно до бумаги, но сделать это категорически трудно. Вот, и у них еще, причем в прикрытии, там третий корнербэк очень слабый, то есть если первый, второй, да, там Шерман и его тиммейты еще справляются, то позиция третьего, да, кто будет, там, я не знаю, в никеле, например, играть или третьим, то есть... Против кого ему придется играть. То есть Риджи может разные, опять же, опции придумать. Когда-то придется Хилл играть, когда-то Хардмана, когда-то Уоткинса, когда-то Келси, когда-то бегущего, который будет работать на приеме. То есть, мне кажется, единственный способ и надежда для Сан-Франциско это как можно меньше давать времени Махомсу, но для этого у него есть, собственно, ноги, и он очень классно бросает из роллаутов, поэтому тут фронту Сан-Франциско нужно просто до него добираться, пока он еще в этот роллаут не успел вот закрутиться и убежать. То есть единственная их надежда — это его ловить прямо в конверте, то есть задавить его в конверте, да, то есть давить с флангов, скажем так, чтобы он не успел никуда выбежать. Если он выбегает или ему дают время в конверте, мне кажется, против пасового нападения делать им нечего. И поэтому... Сан-Франциско придется много атаковать самим по воздуху, потому что вот эта возня, какая была у них с Гринбеем, постоянные скрины на Мостерта и давить выносом, так у них не получится, потому что если никаких глобальных косяков со стороны спецкоманд, например, Канзаса или каких-нибудь возвратов с кикоффа там на 70-80 ярдов тачдаун и Канзас там как-то не посыпется, то Сан-Франциско придется отыгрываться. Вот мое видение такое.
Вопрос по выносной игре и Мостерта, Рахима, и в целом то, что показали на последних неделях Сан-Франциско, насколько стоит насыщать бокс в защите Канзаса, и видите ли вы в этом смысл, потому что блокирующая игра у Сан-Франциско поставлена очень круто, и насколько вы считаете, нужно насыщать бокс в этом противостоянии в траншеях против выносной игры Сан-Франциско?
Ну, бокс, если как бы насыщать, то, возможно, будут играть больше скринов, опять-таки. Это тоже создает такую вероятность, что отрежут каким-то одним скрином слишком много людей из бокса и тоже. Ну, мне кажется, нужно им играть вот так же, как они играли с Тайтанс, и тогда все будет хорошо у Канзаса.
Ну, тут я полностью согласен. То есть, и в принципе, мне кажется, вот геймплан Канзаса должен быть... построен именно на остановке выноса, а дальше оставить работу своему прикрытию, которое в топ-5 по лиге, именно против пасового нападения. То есть им надо повести, то есть открыть счет, да, там в 1-2 владения, ну хотя бы, допустим, в 1 или там плюс 10 очков, и заставить Сан-Франциско много бросать. То есть для этого, да, надо использовать ту же кальку, что и с Тайтанс. Полностью с Лешей согласен, что нельзя им насыщать бокс, потому что у них на скринах, в принципе, может не только Мостерт играть, да, то есть Тевин Колман, если он будет здоров, он обещал, что обопьется Нурофена и, несмотря на свое поврежденное плечо, выйдет, выползет там хоть как-нибудь на поле Мэтт Брида, то есть на скринах у них много кто может играть, поэтому насыщать бокс им слишком сильно не выйдет. Я думаю, как играли там в 4-5 человек, так и придется играть. Просто нужно повести и заставить Сан-Франциско бросать самим.
Так и при этом Канзас очень хороший в генерировании потерь, то есть у них, ну, даже сравнивая две обороны, да, получается, Канзаса и Сан-Франциско, то здесь у Сан-Франциско даже нет какого-то преимущества явного, как мне кажется, потому что они и по секам близко в этом сезоне, то есть у Канзаса там 45, у 49ers их 48. По интерсепшенам Канзас там и вообще впереди, и на 4 перехвата больше сделали. Так, в принципе, вся остальная статистика, кроме ярдов, да, пропущенных, вот она, ну, плюс-минус близка. Или даже лучше у Канзаса, который, вот, к примеру, Канзас намного лучше держит защиту в Red Zone. То есть они там свыше 50% у них успешных действий в Red Zone. И вот это вот все нивелирует. Ну, вот у Канзаса как бы очень часто идет игра на форсирование потерь, что, ну, вот если они заставят Гаропола бросать, это будет, ну, прям катастрофа для Сан-Франциско, я так думаю, потому что Канзас, ну, реально очень хорош в том, чтобы отбирать мяч у квотербека. И при этом и второй, да, вот как бы фактор у них в защите у Канзаса, то, что у них защита, она играет по принципу сгибаться, но не ломаться. То есть они вот пропускают достаточно много ярдов, но они хорошо терпят в red zone и пропускают не так много тачдаунов, что в целом и нивелируют вот эти пропущенные ярды. То есть статистика у Гаропола, она может и будет там красивая, но не факт, что это поможет команде набрать много очков.
Да, при этом у Канзаса же еще за две игры в плей-офф у них 8 секов. Поэтому я думаю, что Alliance Сан-Франциско тоже придется работенке, в общем-то, ощутить полные руки. И о чем это говорит, что их Алайн, она будет уставать. То есть уже как она поведет себя в третьей четверти, да, к середине третьей четверти, насколько сильно они смогут вот, поддерживать уровень игры на блоке, который они демонстрировали, да, вот в частности в плей-офф, там против Пекерс и так далее. То есть вот насколько их выносливости хватит, чтобы противостоять такому давлению.
Ну, слушай, против Миннесоты и Грин Бэй это не особо сказалось. Вот, они не особо уставали. При том, что и у Пэкерс, и у Вайкингс у них очень сильные линии защиты.
В целом, вот скажите, такая тенденция в этом Суперболе у нас намечается, что есть два топовых тайтенда с каждой стороны, и Келси, и непосредственно Китл. Насколько важна эта позиция, вообще насколько важен принимающий и хорошо блокирующий тайт-энд? До этого у нас был Гронковский, многократный победитель суперболов. Сейчас эта позиция выглядит как, ну, такой must-have определенный в лиге. Согласны ли вы с этим утверждением в целом? Потому что по суперболу выглядит, что оба тайт-энда являются незаменимыми опциями. Собственно говоря, Келси очень много сделал в первом матче против Хьюстона. Китл был не столько задействован, но я уверен, что он скажет отнюдь не последнее слово в суперболе. Насколько вы считаете, это является преимуществом? И вообще командам нужно ли искать таких вот обязательно блокирующих и принимающих доминаторов на позиции тайтендов? И как вы к этому относитесь?
Ну, я не думаю, что это прям так must-have, потому что в целом в NFL не так много крутых тайтендов. Наверное, кто играет в тоже фэнтези в этом сезоне, прям очень хорошо это мог видеть, ну, потому что прям и надежных, и классных опций, ну, не так много. Сейчас там еще Грег Олсен, к примеру, вот хочет закончить карьеру, наверное, закончит, уйдет там на телевидение, и останется еще на одного меньше игрока, то есть, который, ну, именно элитного на своей позиции, да. Но это может быть, ну, действительно очень таким большим преимуществом по сравнению с другими командами, потому что разница, к примеру, иметь тайтенда топового и просто какого-то специалиста, да, к примеру, блокирующего, это очень сильно, вот оно позволяет разнообразить нападение и создать. И что самое главное, вот наличие таких тайтендов, оно позволяет играть намного больше моушенов, именно преснеповых. А преснеповые моушены, они, в свою очередь, они уже помогают квотербеку распознавать тип прикрытия и вообще, как, ну, как бы, что играет команда в обороне, и уже как бы принимать решения или одиблы делать. И на основе этого. Но это кроме как бы и очевидных плюсов вот таких тайтендов в виде ярдов и тачдаунов.
Да, но при этом хотелось бы сказать, что это must-have, но, знаешь, мне вот кажется, что тренд такой, да, определенно наметился, как несколько лет назад, что вот мы все лицезрели тренд, который требовал от раннеров обязательно теперь и иметь, скажем так, soft hands, да, чтобы они умели принимать мячи не только могли выносить, но и работать на приеме. Теперь у нас тренд, что квотербек стату это уже не камильфо, надо все-таки квотербека, который не квотербек-бегунок, а который квотербек способный бежать. То есть при необходимости он может, да, там вывалиться в роллаут или доработать в какой-то момент ногами, там, взять ответственность на себя, принять такое решение и побежать. То есть не как, например, Джош Аллен. Вот тот квотербек-бегунок, ему интеллекта футбольного не хватает. Ну и вот классные ловящие тайтенды, это хотелось бы сказать, что must-have, но ситуация здесь, мне кажется, как с квотербеками. То есть такого таланта, как Трэвис Келси, его найти очень сложно, то есть он с первого же сезона начал по 1000 ярдов давать, у него в первом сезоне там, по-моему, была цифра на приеме, там 896 ярдов он наловил или что-то около того, то есть он никогда не проходил вот эту какую-то сложную адаптацию, про которую принято говорить касательно разговора о тайтендах, что да, ребята, у нас там первые 2-3 года человек учит плейбук усиленно, потому что ему надо понимать работу и онлайн, и работу на приеме. То есть он сразу сходу влился, то есть это человек уровня там All-Star, All-Pro, там Pro Bowl'ов, и любые регалии ему можно приписывать. Китл точно такой же, но найти таких вот за последние 2-3 года из свежих поступлений тайтендов, я вот, честно говоря, сомневаюсь, что кого-то можно поставить на одну доску с ними.
Свободных агентов, опытных дебеков. У нас, в принципе, тоже повторяется история обоих команд. Ричард Шерман, который 3 года тому назад подписался с отнюдь не блещущим своими результатами Сан-Франциско. И тот контракт был вообще довольно нетривиальный, потому что Ричард Шерман подписался сам, без агентов. Там очень были маленькие гарантированные деньги, как для игрока его статуса уходящей звезды из Сан-Франциско. И с противоположной стороны у нас есть Тайран Матье, который тоже 2 года тому назад подписался с Канзасом. Тут уже, конечно, с гарантиями все было гораздо лучше. Кого вообще вот этот вот подход к подписанию сильных дебеков на большие деньги, при том, что Шерман рисковал очень многим, и, как видно, он не прогадал в результате, выйдя вместе с командой Супербола. Вообще, кто вам больше импонирует из этой пары, и кто может больше внести импакт непосредственно в противостояние, которое произойдет в конце этой недели?
Ну, мне нравятся оба этих игрока секондари, на самом деле. Вот и Матье тоже, вот прям за ним там наблюдал еще с колледжа, и ну, всегда нравилось, как он играет, хотя ему, конечно, очень сильно в карьере, наверное, помешала травматичность его, потому что если бы он еще не пропускал матчи, он бы уже давно был бы в статусе одного из лучших вообще игроков, то есть вообще секондари. Сейчас он как-то, ну, мне кажется, вот только вот этот вот выход в Супербол ему возвращает такой элитный статус, а так о нем как-то подзабыли слегка, как бы говорили, вот когда его Канзас, да, брал себе, как-то говорили про Матье, что ну да, это Матье, это классный игрок, классный плеймейкер, но он там не сделает из Канзаса там, ну, сразу претендента на Супербол номер один. Но в итоге мне кажется, что именно у Матье есть наибольшие шансы в этом противостоянии сделать больше импакт, потому что если, к примеру, вот Шермана там можно того же Хила перевести и на другой фланг, да, там, где будет Акела Визерспун и другие игроки там секондари Сан-Франциско, которые не такие впечатляющие, то есть от него можно спрятать спокойно там своего лучшего принимающего, потому что Шерман играет, ну, только на одном крае, то у Матье есть вот эта вот способность, есть нюх к мячу, и он может играть вообще по всему полю и страховать своих корнеров, страховать где угодно, и его игровой интеллект, вот он может помочь ему сделать 1 или 2 там перехвата против того же Гаропола, который, ну, все-таки не самый сильный квотербек, как мне кажется, в чтении игры лайнбекеров и сейфти.
Да, то есть абсолютно тоже верно замечено про Тайрана Матье, что он может играть на почти что всех там позициях, то есть он в свое время и на позиции сейфти играл, и в никеле тоже постоянно появлялся, и в никеле, как по мне, он был наилучшим вот образом, он раскрывал себя, то есть вот как раз-таки вот эти свои инстинкты, да, вот футбольное чутье, которая позволяла ему понять, в какой точке окажется в следующий момент мяч и выпрыгнуть перед принимающим и перехватить его. То есть вот оно, вот это умение, оно как никогда не пригодится в этом супербоуле. Если у Канзаса все пойдет по тому плану, который мне видится, да, то есть они поведут и заставят Гаропполо пасовать, то как раз-таки это будет звездный час Тайрона Матье. То есть, ну, по крайней мере, я так вижу. А классные игроки, конечно же, оба, и за их карьерами мне, как болельщику Аризоны, доводилось наблюдать постоянно, по два раза в год за их противостоянием. И Шермана я именно как конкретного персонажа, да, то есть не как игрока именно франчайза, а именно как отдельного персонажа, я раньше, честно признаться, не очень любил, потому что язык у него порой очень длинный, но спустя годы я поменял свое отношение к нему и считаю, что он игрок очень умный и на футбольном поле, и вне его. Что, в принципе, и подтверждается его, в общем-то, студенческой карьерой, да, то есть человек все-таки доучился и окончил хороший университет, и это вот, знаете, как-то видно. Поэтому, я думаю, у него своя вот минутка славы тоже по ходу этого супербоула будет. Может быть, это на его счету будет единственный перехват Махомса перед тем, как он поднимет кубок над головой, то есть и перехват сделает Шерман, кто знает.
В целом два клуба с абсолютно разной историей подходят к этому суперболу. Канзас, который гремел в 60-е годы, сформировавшийся тогда еще НФЛ, выиграл всего один супербол в 69-м году. Ну, для сравнения, американцы тогда полетели на Луну в том году, то есть довольно давно это было. А Сан-Франциско, в свою очередь, в 80-х было чем-то сродни сегодняшнему Патриотс. Четыре супербола они тогда взяли, добрав еще в 94-м году с Янгом свой пятый супербол. Кому, вот исходя из того, что мы выше назвали, вы даете больше перспектив и шансов в этом поединке, и в кого вы больше верите?
Это мы уже, наверное, переходим на ставочный сегмент наш, да, раз мы говорим, кто
выиграет. Ну да, мы можем заодно, выиграет. Можете заодно рассказать и про ставки, да. Да,
да, то есть, давайте.
Давайте так пойдем.
Да, с нашим спонсором вместе GGBet. Вот. Но я ставлю на Канзас. 1.84 на GGBet можно взять победу чистую у Канзаса. Ну, как я уже сказал, что мне кажется, что будет, ну, реально очень сложно прям в защите Сан-Франциско здесь как-то противостоять. И реально, ну, вот единственные шансы буквально у 49ers в этом противостоянии, да, если мы там не рассматриваем какие-то там и потери мяча, и, ну, что-то такое, что, ну, вот в данный момент как-то сложно предсказать, то это опять-таки сходу забить 1-2 тачдауна прям, ну вот, первыми драйвами, да, и уже и взять игру под свой контроль, и опять-таки и прессовать Махомса прям нещадно. Но опять-таки Махомс хорошо уходит от пасраша, он креативен, он хорошо бросает на бегу. И при этом там, ну, даже если и Сан-Франциско не смогут там забить и раз, и даже два первыми, то потом, в принципе, у Канзаса такое нападение, которое может очень быстро набирать очки. Ну, что мы, собственно, видели и против Хьюстона. Так что мне кажется, что у Канзаса просто-напросто намного больше возможностей, и они более разносторонние, эти вот возможности взять победу в этом матче.
Да, ну тут со ставкой, если мы говорим просто о том, кто победит, то есть моя ставка...
Ну или фору вот, можно взять.
Ну, мне, честно говоря, ближе вот как бы именно две ставки я для себя вот как-то выделил. То есть первая ставка это просто на победу Канзаса, потому что во многом эти команды все-таки похожи, да, то есть у них есть звездный тайтенд, у них все в порядке с выносной игрой, у них классные защиты, но у Канзаса есть Патрик Махомс, а у 49ers его нет. У них есть Джимми Гаропполо. То есть, возможно, кому-то может показаться, что я прям хейтер какой-то Гаропполо. Ну, я просто считаю, что он средний, адекватный гейм-менеджер, который может выполнять поставленные задачи, даже поставленные таким интересным тренером, как Кайл Шенахан. Но Патрик Махомс, он особенный. То есть, он это показывает уже второй год. То есть, Он может все, он может бросать там, броски там абсолютно душераздирающие, то есть и по точности, и по силе. То есть бросать лазеры во все точки поля, бросать с любых позиций, бросать не глядя. При этом он может сам побежать. То есть у него есть стиль. У него есть свэк, если хотите. То есть он может позволить себе на конференцию прийти в джерси бейсбольных Нью-Йорк Мэтс. То есть, ну вот, у Канзаса есть такой человек, а у Сан-Франциско нет. И плюс у Канзаса есть Энди Рид, у которого есть абсолютно все, кроме суперболов. У него сумасшедшее количество побед, если мы складываем все вместе, да, там 221 победа к этому моменту, если я не ошибаюсь. То есть у него есть и перстень как специалиста, но не главного тренера. У него есть титул победителя конференции, да, но вот единственное, чего ему не хватает, это супербол. И мне кажется, он как никто иной в свои года уже, да, за те заслуги, которые он, безусловно, заслужил и многое сделал для лиги, для того, чтобы футбол для нас, для зрителей, был интересным. То есть он многое действительно сделал, и он абсолютно достоин, тем более с такой командой. И вторая ставка, которая мне нравится, это тотал меньше 53,5. То есть я не ожидаю прям перестрелки в этом матче, но упорной борьбы с таким добротным количеством тачдаунов, я думаю, можно ожидать. Но я думаю, вот меньше 53,5 можно ожидать.
Тогда я скажу про свою ставку на тотал. Я бы ставил индивидуальный тотал Канзаса 27,5 на больше за 1,81. Еще приведу такую статистику, что в этом году всего три квотербека сыграли против защиты 49ers успешно. Это Дрю Брис, Рассел Уилсон и дважды Кайлер Мюррей. То есть мы видим, что объединяет этих трех квотербеков с Канзасом. Брис и Рассел — это элитные квотербеки. У кого еще элитный квотербек? У Канзаса. Аризона. Аризона была второй в этом сезоне по использованию опций. Кто был на первом месте?
Канзас.
Правильно, это Чифс. Так что я думаю, что у Канзаса здесь есть прям все предпосылки для того, чтобы вот разобрать защиту Сан-Франциско на запчасти.
Именно по поводу ставки на меньше 54, потому что, мне кажется, 20, по 27 очков обе команды вряд ли наберут. Я не вижу такого сильного противостояния непосредственно в атаке. Я думаю, что где-то копья будут сломаны, поэтому 54 за 1.96. Вот такая одна ставка. И вторая ставка. Мне кажется, что Канзасу с небольшим плюсом можно что-то поставить в районе там плюс, точнее, сори, с минусом в районе минус 2.5 за 2.05. Прекрасная ставка. Это меньше одного филгола, и при этом коэффициент 2. Вы пытаетесь как-то выйти на тот коэффициент, с которым сейчас ставят чистую победу Сан-Франциско. Вот такие две ставки от меня. Что ж, давайте тогда, наверное, потихонечку закругляться. Будем очень ждать Суперболу. Да, я не знаю, насколько хватит вас на то, чтобы смотреть после. Я надеюсь, очень интересный будет матч, поэтому, ну, как бы в халфтайм-шоу у нас будет две большие звезды. Дженнифер Лопес и Шакира. Фанаты и любители красивых девушек и интересных выступлений. Может, что-то новое подготовят в этом сезоне. Насколько вообще любите халфтайм-шоу? У вас есть какие-то определенные любимые халфтайм-шоу, которые были за последние годы в NFL?
Ну, как-то в последние годы не особо впечатляли, на самом деле. Вот как-то в прошлом году там даже было и, ну прям очень плохо. Мне прям очень не понравилось в прошлом году.
Там Maroon 5, по-моему, были.
Кто? Maroon 5, да, да, да. В прошлом году были Maroon 5, и там еще у них еще и помощники были такие себе. Ну вот от этого халфтайм-шоу я жду, ну, слегка большего. Мне кажется, что и Джей Ло, и Шакира, они подарят такую зажигательную музыку. Здесь надо отметить, что их выбор не случайен, потому что вообще Супербол же в Майами. В Майами много латиносов, и потому, ну, такой и выбор двух очень популярных именно исполнительниц, которые вот и с латинскими корнями, у которых песни там на испанском есть, он, ну, вообще не случайный. И Я думаю, что тут хотя бы будет вот это вот зажигательное что-то в халфтайме, что позволит, ну, сами по себе девушки симпатичные, хотя уже, ну, слегка уже возраст начинает на них тоже поддавливать, да, но в целом как бы симпатичные, вот, и заставит слегка отвлечься от наливания и распития пива в халфтайм.
Я вот про себя скажу, что в прошлом году я халфтайм-шоу, зная, кто там будет, не смотрел. То есть мне довелось уже так частично где-то отрывками увидеть из каких-то роликов на Ютубе, что там было. То есть, ну, в этом году, может быть, даже посмотрю, потому что интересно, как выглядят обе этих дивы сейчас, да, как выглядят их попы, как их выглядят их бедра, да, которые, как известно, у Шакиры не лгут. То есть, может быть, даже и будет интересно посмотреть.
Не знаю, мне очень понравилось halftime шоу Кэти Перри и вот эти вот акулы, которые странным образом двигались. Это было замечательно. Хотя, если бы мне предложили на выбор в первую очередь, что посмотреть между halftime шоу или рекламами Супербола, я бы, наверное, скорее остановился больше на рекламах. Ну, тут дело и выбор каждого. Единственное, на что я очень призываю вас сделать, это после ночи Супербола взять обязательно выходной на работе или в учебных заведениях, как-то попытаться не попасть туда, потому что будет очень сложно. Я знаю по своему опыту многолетних просмотров Супербола, всегда беру выходной и вам то же самое рекомендую. Если что-то еще у вас добавить или потихоньку будем закругляться и пешей походкой идти к Суперболу, постепенно собирать своих друзей вокруг себя и наслаждаться этим зрелищем.
Ну, наверное, надо добавить, что в Киеве Супербол можно будет глянуть в аутпабе. Так что приходите, там будем, ну, в принципе, будут и многие из наших подкастеров будут именно в этом киевском пабе. Будем смотреть там, будем зажигать, общаться всю ночь.
Да, но мне хотелось бы отметить, что несмотря на то, что в чатах сейчас распространяется мысль, что Супербол без патриотов нелегитимен, но в кои-то веки это будет Супербол без патриотов, и на контрасте с прошлым годом, да, который был не Супербол, а скорее филдголбол какой-то, в этом году матч нас ждет, как ожидается, куда интереснее. Возможно, на наших глазах будет твориться история. Она в любом случае будет твориться, но, возможно, она будет совершенно чумовой. Поэтому присоединюсь к совету Александра, что выходной здесь как никогда в кассу.
Я надеюсь, действительно Супербол будет интересно. Сегодня вместе мы пытались обсудить его и разобрать команды вместе с Дмитрием Бурматовым и Алексеем Борисовским. Я Александр Маноха. Всем большое спасибо. Увидимся или услышимся скорее после Супербола. Подписывайтесь в соцсетях на нас, ставьте лайки. Мы очень рады будем вас увидеть в Патреоне у нас. Так что большое спасибо и ждем самого главного события в НФЛ. Всем пока.
Да, так что всем спасибо, спасибо и вам, ребята, тоже. Но мы, наверное, не берем выходной, будем обсуждать уже итоги Супербоула в его день. Так что ждем и нашего подкаста, и саму игру особенно, и готовимся к ней.
Да, всем спасибо, всем хорошего просмотра, всем пока.